Хочу, чтобы мы недалеко ушли от той атмосферы субботней школы, в которой находились целый час предыдущие. То, что происходило в дни Иисуса, ученики, Иисус, книжники, фарисеи, это вам хорошо знакомо по страницам Священного Писания. Вы уже видите каждого человека, каждого героя повествования библейского. Даже, может быть, вы представляете, как кто выглядел. И точно вы слышите их голоса. Если фарисеи задают какой-то вопрос, вы уже слышите даже интонацию, как они это делают. Эти люди очень любили спорить. И вот о том, насколько это опасно спорить, потому что эта зараза спора оказала влияние и на учеников тоже. Об этом я хотел сегодня говорить на основании истории, записанной в Евангелии от Матфея, в 17 главе. Думаю, что это очень известная история для каждого из вас. С 24 стиха, когда читаем Евангелие от Матфея 17:24 и дальше. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: учитель ваш не даст ли дидрахмы?» К Петру подошли. Он говорит: да. Помните эту историю? Помните, что потом Иисус сказал Петру? Но я хотел бы, чтобы мы увидели контекст, после каких событий это происходило. Потому что это очень важно. Если чуть выше читать, там написано, что Иисус сказал ученикам, что Он будет предан в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Но хорошо, что у нас есть еще евангелисты, которые, если читаем параллельные места, у нас полная картина видна. И мы можем увидеть, что это за печаль была. Еще в 9 главе Евангелия от Марка эта же история записана. 30 стих. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и Он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись». Это непосредственно перед тем случаем с Петром. А если еще дальше назад вернуться, вы уже видите, о чем эта глава. И 17 глава Евангелия от Матфея, и 9 глава Евангелия от Марка. Это рассказ о преображении на горе, куда Иисус взял трех учеников, преобразился перед ними. Помните, там Петр проснулся, он проспал часть богослужения, в котором участвовал Илия, и Моисей, и Иисус. Проснулся и сказал: «Хорошо нам здесь быть». Это сразу как проснулся. «Хорошо нам здесь быть, давай устроим здесь три кущи». Один из евангелистов говорит, это сказал он, не зная, что сказать. Потом, после этого, они спускаются с горы. Иисус говорит ученикам: «Вы никому не рассказывайте о том, что вы видели». И так они спускаются с горы. И там происходит событие, о котором опять мы читаем. Внизу видят ученики, трое учеников и Иисус, видят оставшихся учеников и книжников, фарисеев, которые спорят с ними. Вы видите, что эти две главы о споре, а Иисус, в свою очередь, предлагает молчать. Первый случай. Петр вскакивает и начинает говорить, не зная, что сказать, но ясно не в попад. Иисус говорит: «Молчите, лучше молчите». Они спускаются с горы, они полны желания рассказывать своим друзьям, что они видели на горе. Иисус говорит: «Лучше молчите». Тут внизу, когда они спускаются с горы, видят множество народа, которые спорят с оставшимися учениками. Если бы Иисус там был, наверное, и этим ученикам сказал бы: «Лучше вы молчите, не спорьте с ними». Но они спорят. А спор по какому поводу? Помните, по какому поводу? Ученики не могли исцелить сына. И книжники, фарисеи рады стараться. Они очень довольны, когда что-то не получается. у учеников Христа. А если бы еще у Иисуса что-то не получилось бы, они были бы на вершине счастья. И тут отец приходит к ногам Иисуса, приводит сына своего, говорит, это проблема в сыне моем. Иисус исцеляет сына бесноватого, который, между прочим, заметьте, интересно, дух, который поработил этого сына, был написано духом глухим и немым. Вся эта глава так или иначе связана с тем, говорить или молчать. И все иллюстрации вокруг этого, и удачные, и неудачные, заканчиваются эти главы по-разному. Марк одну историю отметил, Матфей другую историю отметил. Матфей заканчивает историей с Петром и пошлиной, налогом на храм. Когда к Петру подошли и спросили, учитель, даст ли подать на храм? И Петр поспешил сказать, да, даст, даст. А у Марка написано, что когда они пришли в дом, Иисус спрашивает у учеников, говорит, о чем вы там рассуждали, идя дорогою? Потому что они отстали в это время от Иисуса и о чем-то спорили. Тогда Иисус спрашивает их, о чем вы рассуждали, идя дорогою? Но написано, что они молчали, не хотели говорить, потому что им стыдно было говорить, о чем они спорили. Вот эти два завершения всех этих историй. У Матфея Петр расписывается за своего учителя, говорит, учитель даст подать, а у Марка Иисус спрашивает учеников. Я пытался понять, что было зачем, что в какой последовательности. И есть здесь одно предложение. У Марка это 33 стих. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой». Параллельный стих у Матфея. Смотрите. «И когда вошел он...» Это 25 стих. «И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется». Вот эти стихи вы дома прочитаете более подробно, вы увидите, что это тот же дом. Что раньше, Иисус спросил Петра или Иисус говорил с остальными учениками? Иисус спросил Петра, почему он так распорядился? Или Иисус спросил учеников, что раньше было? Можно из этих стихов узнать, что раньше было? Как вы думаете? Смотрите эти два стиха. «И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его...» Чувствуете, что тут Иисус торопится даже. «Только вошел, предупредив его, а у Марка, и когда был в доме». Что было раньше? Петру сказал? Так похоже. Вы знаете, чем мне нравится дух пророчества? Чем мне нравится дух пророчества? Открываю желание веков, открываю эту главу и обнаруживаю, что там написано. Когда Петр ушел рыбу ловить, тогда Иисус поворачивается к оставшимся ученикам и говорит, а вы о чем рассуждали, идя дорогой? Что мне нравится, что вот такой едва заметный момент в Библии, который можно увидеть только при тщательном рассмотрении и сравнении одного текста с другим, не противоречит тому, что написано в книге «Желание веков». О чем это говорит? Тот же дух, который руководил написанием этих предложений, этих слов, тот же дух руководил написанием и той главы книги «Желание веков». Интересно, почитайте дома. Ну и теперь у нас восстанавливается полная картина событий. Что зачем происходило? На горе Преображения ученики, трое учеников со Христом, потом они сходят вниз, встречают там сына бесноватого, которого исцеляет Иисус. Потом они идут дорогою. Тут нам нужна 17 глава Евангелия от Матфея. Когда же пришли они в Капернаум, вот они входят в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, учитель ваш не даст ли дидрахмы? Они входят в город, а потом входят в дом. И Иисус тогда торопится поговорить с Петром в доме. Чтобы опередить Петра, вообще-то не так-то легко было опередить. Вы знаете, Петр всегда опережал других. И потому Иисусу нужно было приложить усилия, чтобы предупредить Петра. Ну, давайте посмотрим, как Петр себя чувствует. Иисус спрашивает: «Петр, Симон, как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати?» Почему они вообще-то к Петру подошли? Там же их было больше. И как-то они вычислили, что к Петру надо подходить. Этот скажет, а потом думает. Подходят к Петру, задают вопрос, и Петр тут же отвечает. Следующее, что Иисус говорит: «Петр, как ты думаешь, с кого берут вообще-то подати на храм?» Как вы думаете, что Петр понимает в этот момент? Он уже не раз в такие ситуации попадал. О, опять не то сказал, наверное. «Как ты думаешь, Петр, с кого берут подати цари? С сынов или с посторонних? Как ты думаешь?» Вы знаете, в характере Петра тут надо было его опять предупреждать. Опережать. Предупредил, в данном случае имеет значение опередил. Потому что Петр по своему характеру, как вы думаете, что он будет сейчас делать? Помните, как он вел себя, когда Иисус сказал ему: «А мытому нужно только ноги умыть». Что Петр говорит? «Господи, все, меняется. Мое отношение полностью меняется к тому, что ты сказал. Если я не имею части с тобою», Иисус сказал, «если не омою тебя, не имеешь части со мною». А он хотел больше, чем просто часть. Он самую лучшую часть хотел. Об этом они и спорят друг с другом, какую кто часть будет иметь. И Иисус теперь говорит: «А ты вообще не имеешь части со мною». Тогда Петр говорит: «Господи, так ты меня всего мой». Петр очень быстро менял свое мнение. Я думаю, что если бы Иисус не держал бы Петра, то Петр мог бы побежать к тем сборщикам уже говорить обратное, что нет, мы будем по-другому решать этот вопрос. И он это смело делал. Потому Иисус продолжает и говорит: «Петр, давай решим, мы должны давать подать или не должны?» «Понял, Господи, не должны. Так вот, иди и дай. И от тебя, и от меня. Только сделаем мы это следующим образом. Идешь сначала рыбу поймаешь, а потом дашь. И от тебя, и от меня». Как получилось так, что Петр попался сборщикам подати, что они его смогли уловить? Вы знаете, Иисуса хотели уловить, но не получалось. А Петра получилось. Как так случилось, что он не был готов, и они его поймали? Заметьте, тесная связь существует между состоянием человека и тем, что он говорит. Тесная связь. И особенно опасен спор. Когда вы прочитаете главу в «Желании веков» об этом случае, вы увидите, как еще Иисус деликатно и тактично строит диалог со своими учениками. Когда ученики отстали от Иисуса и спорили, кто больше, Иисус знал, о чем они спорят. Он не мешал им. Он же мог в том же духе Петра остановиться, сказать бы: «Так, друзья мои, о чем вы тут спорите?» Но Иисус позволил им выговориться, тогда и спросил, когда они немного остыли и были способны думать. Спор – это такое дело, когда эмоции опережают здравый смысл. Спор – это всегда так. Когда человек входит в азарт, он не руководствуется здравым смыслом. Он доказывает, и ему очень тяжело остановиться. Иисус, понимая это, дождался удобного момента и спрашивает: «О чем вы рассуждали?» Смотрите, не спорили, а о чем вы рассуждали? Понимаете, что Иисус делает? Оторвать их хочет от спора. О чем вы дорогою рассуждали между собой? Хотя на самом деле они спорили, Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собой кто больше. А дальше написано в книге «Желания веков», что Иисус пытался вовлечь их в беседу о том, что угрожало им в будущем. От спора к рассуждению и к беседе. Вот где спасение. Спор – это опасное дело. Когда человек начинает спорить, ему трудно остановиться, потому что он руководствуется чувствами. И он начинает такие вещи говорить, которые на него самого влияют. Он доказывает что-то своему сопернику и незаметно для себя убеждает и себя. А потом начинает верить тому, что сам придумал. Потому спор – это очень страшное дело. Кроме того, спор парализует здравый смысл. Вот почему Петр, он был еще в таком возбуждении, он не смог заметить коварство сборщиков податей. Иисус был спокоен всегда в таких случаях. Он ни с кем не спорил. Он ничего не искал своего. Почему спорили ученики? На какую тему они спорили? Кто больше? Но хочу вам сказать, что всегда, когда люди спорят, независимо от темы, они спорят о том, кто больше, кто прав. Спор – это всегда кто прав, правда? Если я не хочу уступить, что я доказываю? Что я прав, не ты. Мы очень хорошо знаем, как детские споры решать. И часто взрослые, родители, когда дети спорят, говорят, ну кто же из вас старше все-таки? Кто из вас умнее? Что дальше говорим? Тот первым прекратит спорить. Мы оцениваем его правильно, когда так говорим, что кто умнее, тот прекратит. Это здравый смысл. Но когда мы на эмоциях, когда нами чувства руководят, мы эту прописную истину напрочь забываем. Как опасный спор. В этот момент вас могут ожидать такие сюрпризы, какие ожидали Петра. Что делать? Как быть? Надо прекратить спор. Но этого мало. Мы понимаем, что этого мало. Знаете еще, что надо делать? Где-то в этой главе есть ответ на вопрос, что надо делать. Вся эта глава о неудачах учеников. И эти неудачи, потому что они спорят. Потому что они не могут молчать. Вся эта глава о том, что лучше молчать, чем спорить. Лучше молчать, чем говорить. Но это мы знаем не только из этой главы. Почитайте книгу «Притчи», почитайте книгу «Екклесиаста». Там очень много Соломон говорит о том, что лучше молчать. Даже глупый, если молчит, кажется умным. Во всех отношениях намного лучше. Но эта глава, 9 Евангелия от Марка и 17 Евангелия от Матфея, они так красноречиво, всесторонне показывают, что спорить плохо и говорить много плохо, и руководствоваться чувствами и говорить очень плохо. И рисует ситуации жизненные, очень неудобные для вас же, в которые вы можете попасть, если не будете контролировать себя. И будете спорить, и будете доказывать свою правоту. Это очень опасная ситуация. И вся эта глава об этом. Вы слышите, что мне нравится в Священном Писании? Бог не только словами к нам обращается, через разные намеки, через иллюстрации, даже через этого духа немого. Вы можете себе представить, почему-то немой дух тут попадается в этой главе. Уже даже дух понимает, что надо быть немым, а Петр этого еще не понимает. Есть в этой главе еще что-то, что нам помогает понять, как решить проблему спора. Это моя проблема, во-первых. Это не брата моего, с которым я спорю. Если я попадаю в частые конфликты, то это моя личная проблема. Это мне недостает мудрости. Это я недостаточно взрослый. Это не он. В нескольких местах этой главы мы можем увидеть ответ на этот вопрос. Особенно вот этот диалог между отцом сына. и Христом в 9 главе. Там приводит отец сына и говорит: «Господи, проблема, вот мой сын. Он беснуется, я не могу справиться с этим. И не только я не могу справиться, не могут справиться твои ученики, Господи, с этим. Это сын мой». Потому что, когда они спустились с горы, Иисус спрашивает: «О чем спорите?» И отец в этот момент на вопрос Иисуса и пришел, и говорит: «Это мой сын, вот проблема». И тогда Иисус говорит, как часто это с ним происходит. Но самое главное, смотрите, что тут написано: «И привели к нему, как скоро бесноватый увидел его», 20 стих 9 главы. «Дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: с детства». Вы можете себе представить, Иисус стоит, сын, в судорогах, в мучениях, у ног Иисуса, а Иисус рассуждает с отцом и говорит: расскажи мне, пожалуйста, историю болезни, когда это первый раз случилось. Почему Иисус так поступает? Тогда он рассказывает, отец, говорит: это давно, с детства, многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами. Первое, что отец говорит, это сын, проблема в сыне. Но пока отец рассказывал историю болезни сына, это что, было всегда с ним, он так родился? Нет, говорит, с детства. И тогда отец говорит: ну давай, я понимаю, что где-то и моя вина есть, тогда помоги нам. Но Иисус не останавливается на этом, говорит: а вера у тебя есть? Когда он задумался над вопросом, он понял, что у него нет веры. И тогда воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Кто прав, сын или отец? И отец это сказал. Знаете, что решает проблему спора? Исповедание мое. Мое признание, что я не прав. Потому что в споре я пытаюсь выбить это исповедание у моего противника, у моего брата, у моего оппонента. Знаете, что решит проблему? Когда я выбью это признание из себя. И дальше будут развиваться события очень быстро. Прочитайте эту историю, вы увидите, как быстро Иисус дальше исцеляет этого сына. Именно это признание, к этому исповеданию призывал Иисус учеников. Когда говорит: вы там спорили, о чем вы спорили, о чем вы рассуждали? Не были готовы ученики признаться. Они молчали. О чем это говорит? Они не только спорили между собою, они спорили даже с учителем. Смотрите, в этот момент Иисус говорит: я иду в Иерусалим, меня схватят, меня убьют, я должен умереть и на третий день воскресну. Помните, как Петр реагировал на такие слова Иисуса? Что Иисусу пришлось ему сказать: отойди от меня, сатана. Помните? И в этом случае, смотрите, как они реагируют на эти слова. Но они не разумели сих слов. А что непонятного в этих словах? Что такого сложного в этом было? Что, не ясно? Иисус очень ясно говорит: я иду в Иерусалим, меня схватят, убьют. Вам понятно? Ученикам, думаете, непонятно? И на третий день воскресну. Но тут написано, они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Понимаете почему? Они не хотели спрашивать об этом. Они спорили. То, что Петр спорил с Иисусом, говорил: больше об этом не говори. Он спорил с Иисусом, и они спорили сейчас, только молчаливо с Иисусом спорили. Они не согласны были с этим. У Матфея это тоже по-своему написано. И убьют его, и в третий день воскреснет, и они весьма опечалились. Это что значит? Они очень были не согласны. Это их огорчало, потому что это все их мечты перечеркивало. Они хотели быть больше. Они хотели быть самыми правыми. Они хотели быть самыми знаменитыми. Они хотели занять самые лучшие места в царстве. Они хотели, чтобы все на них обращали внимание. У Петра это наилучшим образом получалось. Сборщики податей на него обратили внимание, к нему подошли. Я думаю, насколько он был счастлив, что к нему подошли. Возможно, он даже думал, ты смотри, поняли же, кто тут главный из учеников. Они только не понимают. Уже посторонние люди поняли, кто из 12 самый главный. Он заместитель Иисуса. Он может даже за учителя ответить. Я представляю, с каким удовольствием Петр отвечал этому сборщику налогов, что да, учитель даст. Даже не посоветовавшись с Иисусом, он уже видел себя вторым после Иисуса. И именно об этом спорил. И когда мы спорим, понимаете, что происходит? Мы начинаем мешать нашему учителю. Мы начинаем совершать разрушительную работу дьявола, когда мы спорим. Мы позволяем врагу использовать нас как свое орудие, когда мы спорим. Вы представьте себе того отца, который возвращался с исцеленным сыном домой после встречи с Иисусом. Я думаю, что отец понял, что он был причиной болезни сына. Да, в самом прямом смысле этого слова. Вы знаете, с чем связана болезнь такая? Дело в том, что всегда израильтяне были в опасности последовать языческим обрядам. Всегда. Вполне возможно, что отец практиковал это. Практиковал язычество в своем доме. Вы думаете, это не опасно сегодня? Сегодня многие люди практикуют языческие обряды. Занимаются ворожбой, занимаются гаданием. Даже сегодня. Вы знаете это. Вы хорошо это знаете. И люди не подозревают, даже не предполагают, какой урон они наносят своим детям. Возможно, это была проблема отца. Часто матери этим занимаются, но бывает и отец. Мы слышали, как дети разговаривали между собой. Так разговаривали дети между собой, как будто это что-то обыденное. Девочка говорит мальчику, вот у нас мама ворожит. А мальчик говорит, а у нас этим папа занимается. Вы знаете, трудно было поверить, что в наш век могут люди так серьезно к этим вещам относиться. Вполне возможно, что отец напрямую отдал своего сына таким образом дьяволу, не понимая, что делает. Но когда он встретился с Иисусом, и когда Иисус ясно ему показал, где причина, что в его неверии причина, что это он неверующий, тогда отец воскликнул со слезами. Понимаете, что это не притворно? Он понял, в какой момент он позволил врагу издеваться над его сыном. И теперь здоровый сын возвращался с отцом. Я думаю, что отец просил у него прощения. И нисколько не переживал, что сын будет считать, что он более прав, чем отец. Это ложный страх. Если вы чувствуете, что виноваты перед кем-то, признавайтесь друг перед другом в проступках. Не бойтесь, что вы таким образом потеряете свой авторитет, приобретете. Это ложный страх, который пытается внушить сатана каждому живущему на земле человеку. И именно для того, чтобы разбить этот страх и эти опасения, Иисус пришел на землю, умолился и сказал, я виноват. И он не просто сказал, я виноват. Он страдал, как виноватый за нас. И за всех тех, кто считали, что они правы. И молился о них, говорил, прости им, они не понимают, в каком они сейчас состоянии. Они не способны сейчас здравым смыслом себя контролировать. даже не представляют, каким духом они водимы. Единственный путь, который наш Господь нашел, чтобы прекратить этот конфликт, Он прекратил спорить, а затем сказал: «Простите, я виноват, и я заплачу». Это реально так было. И много мест в Писании есть, которые это подтверждают. И в этом великая тайна благочестия. И в этой тайне великая сила. Не бойтесь поступать так, как Иисус поступал. Если хочется доказывать свою правоту, вспоминайте Петра. Вас ждут неприятности, если вы не остановитесь. И когда остановились, признайте. Кто из вас старше? Остановись скорее. Кто из вас умнее? Спеши попросить прощения. Выиграешь. Увидишь, как выиграешь. Это тебе выгодно. Вот о чем эти две главы. О великих неудачах учеников. И эти неудачи были связаны с их желанием спорить и много говорить. Иисус же призывал их молчать. В заключение хочу из книги «Христианский дом» красивые предложения прочесть на эту тему. «Часто молчание» — это 442 страница в оригинале. «Часто молчание является самым суровым укором, обращенным к тому, кто согрешил устами». Когда дети и молодежь теряют самообладание и говорят резкие слова, то умение молчать зачастую является наиболее приемлемым выходом, вместо того, чтобы порицать, доказывать или осуждать. Раскаяние придет очень быстро. Золотое молчание часто делает больше, чем все слова, которые могут быть сказаны. Как вам? Нравится это? Золотое молчание сделает больше, чем все слова. Пусть добрый Господь поможет нам молчать и тем проповедовать в Его славу. Аминь.